Если вы спросите у философов, у людей, знакомых с мировыми школами мышления и так далее, если вы спросите у них, каков самый большой вклад иудаизма в мировую философию, в мировое мышление, то они вам, скорее всего, ответят, что самая большая новость в плане подхода к жизни, которую иудаизм огласил для всего мира, при том, что ни одна другая культура в то время об этом даже не задумывалась, это цикличность времени. Мы сегодня принимаем за данное то, что в мире есть прогресс. Мы сегодня принимаем за данное, что все должно продвигаться вперед. Я купил вот этот вот телефон 2 года назад, он сейчас уже считается динозавром. Когда специалисты в деле телефонном видят, какая у меня модель телефона, они говорят, а что это вообще у тебя такая старая штука здесь? Мы все время знаем, что каждый год выходит новый iPhone, и он должен быть еще круче, чем тот, который был до этого. Я в этом году думал, что круче уже некуда, он вышел еще круче. У нас каждый год iPhone другой, машины каждого года имеют новые оснащения, постоянно мы видим какие-то новые прогрессы в науке, в технике, новые открытия, постоянно что-то новое. Это мы так живем сегодня в современном мире. У меня к вам вопрос. Люди, которые жили 1000 лет назад, даже люди, которые жили 500 лет назад, я вас уверяю, у них каждый год новых айфонов не было. Вот я просто гарантирую. Люди, которые жили 1000 лет назад, не слышали о научных открытиях каждый год. Во-первых, просто потому, что у них не было интернета и CNN, и Fox News. Но даже если бы были методы оповещения, тогда в те годы прогресс не ощущался. Может быть, какой-то ученый когда-нибудь что-то открыл. На Ньютона упало яблоко, как сказка рассказывает. Или Архимед выпрыгнул из ванны и закричал «Эврика». Это все может быть так, но у людей не было ощущения, что вот сейчас у нас появилась какая-то новая эпоха, новое время. Сейчас мы живем в значительно другой период времени, чем когда-либо до этого. И поэтому у людей жизни в те годы, 1000 лет назад, 2000 лет назад, 3000 лет назад, когда Тора была дана, 3500 лет назад, люди жили как жили. Я вас уверяю, что фараон Египта, при котором евреи вышли из Египта, катался на точно такой же колеснице, как его предшественник, и как его предшественник, и как тот же фараон, который катался на своей карете, когда евреи только пришли в Египет. Карета была одна и та же. Люди жили статичной жизнью. То, что в мире есть сезоны, все понимают. Зима, потом весна, потом лето, потом осень, снова зима. Цикличность все понимали. Но то, что это цикличность, которая идет по спирали, продвигаясь вперед, вот это была новость иудаизма. Откуда эта новость иудаизма вообще появилась? Она появилась именно из той идеи, что этот мир был сотворен Богом, и он был сотворен Богом для чего-то, и мы продвигаемся к этой цели. Весь мир двигается вперед, ближе и ближе к приходу Машиаха. Есть точка А и точка Б. Есть начальная позиция, есть то, к чему мы должны дойти. И мы по спирали движемся к нашей конечной цели. И поэтому, когда Тора нам говорит о цикле нашего года, мы сегодня празднуем Пейсах. Год назад праздновали Пейсах. 2 года назад праздновали Пейсах. Мы сегодня празднуем Рош Шана. Год назад праздновали Рош Шана. 2 года назад праздновали Рош Шана. И также каждый праздник. Вопрос, как Рош Шана сегодня, в этом году, отличается от Рош Шана год назад, 2 и 3. Вроде бы никак. Кушаем яблоки точно такие же. Мед точно такой же. Любим шафар точно так же. Все то же самое. Но Тора хочет, чтобы мы при этом продвигались вперед. Поэтому мир движется по спирали. Мир — это не беговой круг по стадиону, а мир — это винтовая лестница. Вы знаете, откуда вообще появились винтовые лестницы? Почему были построены винтовые лестницы? Не винтовые лестницы были построены для того, чтобы защищаться от тех, кто поднимается по ним. Винтовые лестницы были сделаны специально таким образом, что верхняя часть была слева, а вниз она шла справа. Поэтому в основном люди правши. Моя правая рука может бить того, кто внизу, а он своей правой рукой меня бить не может, потому что ему мешает ствол винтовой лестницы. Винтовая лестница была изобретена для защиты. Строить винтовую лестницу намного дороже и тяжелее, чем обыкновенная лестница. Почему же в замках их строили? Строили в замках для того, чтобы защищаться от тех, кто поднимается по ним. Когда кто-то врывался в замок и хотел подняться, винтовая лестница была один из методов защиты. С площадью тогда проблем не было. Но в замках они строились именно для того, чтобы защищаться. Наш мир – это винтовая лестница, созданная для чего? Для того, чтобы мы могли защищаться от всех проблем прошлого и идти вперед, оставляя все позади. Вопрос, чем Рош ха-Шана этого года более прогрессивно от Рош ха-Шана прошлого года, это то, на что каждый человек должен ответить для себя. Является ли моя Рош ха-Шана, является ли мой Новый год этого года другим или нет? Вот это то, на что каждый из нас должен ответить. И именно поэтому мы перед Рош ха-Шана каждый год читаем главу Ницавим и главу Ваелех. Мы знаем, что в Торе есть главы, которые очень часто спарены вместе. И иногда глава Ницавим читается отдельно у главы Ваелех, а иногда они читаются вместе. В большинстве лет они читаются вместе. Если они соединены вместе, то они всегда читаются перед Рош ха-Шана. Если они разъединены, то иногда они обе читаются перед Рош ха-Шана, иногда Ницавим читается перед Рош ха-Шана, Ваелех сразу после Рош ха-Шана. То есть обе эти главы всегда связаны с Рош ха-Шана. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что, когда говорится в начале главы Ницавим, «Атем Ницавим Айом», вы, говорит Моисей евреям, стоите сегодня перед Богом, когда Моисей это произносил. Моисей это произносил в день своей смерти. Умер он 7 числа месяца Адар. Это далеко от Рош ха-Шана. Но он имел в виду, вы стоите перед Богом, он имел в виду, что вы стоите перед Богом в Рош ха-Шана, потому что в Рош ха-Шана все определяется на следующий год. И то, что будет в следующем году, зависит от того, что было в прошлом году. В этом есть вся идея спирального развития, потому что я смотрю, что я прошел в прошлом году, и благодаря этому определяю то, что у меня будет в следующем году. Если развития вперед нету, то не нужно ничего думать о том, что будет в будущем году. Все, что было в прошлом году, будет в будущем году. Если же будет развитие, то я должен думать, а что же будет? Такое глава Ницавим, вы стоите, говорит Рош ха-Шана. Интересно, что это две главы. Первая из них называется Ницавим, стоите. Вторая, Ваелех, идете. Мы стоим или идем? Что мы делаем? Если две главы спарены, то они, как правило, должны иметь какой-то общий знаменатель. Они должны быть как-то связаны. Здесь две главы имеют вроде бы противоположное название. Стоите и идете. Так вот, постояли, подумали и пошли. Именно об этом здесь и говорится. В недельной главе, о которой мы сейчас говорим, самая последняя заповедь Торы. Самая последняя заповедь Торы – это заповедь Хакел, заповедь собирать еврейский народ. Раз в 7 лет, по истечению года Шмиты, сказано, что еврейский царь должен собирать весь народ в Иерусалиме для того, чтобы помочь им подняться в своей духовности. То есть, еврейский агрокультурный цикл из 7 лет. В год Шмита евреи, которые работают на поле, ничего не сеяли, ничего не собирали. Это был у них год, который должен был быть посвящен учению Торы. Они все брали выходной, то, что сегодня в академическом мире, в Америке называется sabbatical, sabbatical year. Они брали отпуск на год. Но это был отпуск не для того, чтобы поехать на море и кататься на лодке. Это был отпуск не для того, чтобы ходить на рыбалку или в походы. Это был отпуск для того, чтобы изучать Тору. весь год посвящался изучению Торы. И к концу этого года все евреи должны были прийти в Иерусалим, собраться там, и там было большое собрание, на котором выступал сам царь, и идея этого собрания была вдохновить еврейский народ на последующие 7 лет. В этом была идея. Есть несколько вопросов. Во-первых, почему это последняя заповедь Торы? Во-вторых, странно, что Моисей дает евреям эту заповедь в своем выступлении в день своей смерти. Мы знаем, что то, что мы читаем в этой недельной главе, это то, что Моисей говорил всему еврейскому народу уже перед своей смертью, прямо свое предсмертное обращение. Если это такая важная заповедь, что все евреи должны были приходить в Иерусалим и там собираться, можно было бы сказать заповедь пораньше тоже. Евреи, которые вышли с Моисеем из Египта, они все через 49 дней получили Тору. И эти люди, эти евреи, они жили тем, что они видели. Представьте себе, человек видел дарование Торы, он, конечно же, будет с этим продолжать жить все время. Больше того, перед ними стоит Моисей, который дал эту Тору. Моисей – это ходячая Тора. Они жили тем, что они видели, они жили тем, что они вспоминали, что Моисей дал им Тору. Сейчас находится день перед его смертью. И теперь Моисей уходит. Моисей говорит: вы все видели дарование Торы, служили Торе. Я был для вас олицетворением, напоминанием. Вы теперь должны будете постоянно, каждые 7 лет, воскрешать в себе это воспоминание. У горы Синай все евреи стояли вместе, и Моисей передавал им слова Бога. Точно так же каждые 7 лет евреи будут приходить в храм в Иерусалиме, и царь будет передавать им слова Бога. Вот это и есть идея Хака. И это самая последняя заповедь Торы, потому что до этого она даже была не нужна, потому что у евреев был Моисей, который им это все напоминал. И им нужна эта заповедь только когда они уже войдут в землю Израиля. Почему? Пока евреи жили в пустыне, у них особо материальных забот не было. Они кушали манну небесную, жили у Бога за пазухой. У них не было ни финансовых проблем, ни заботы о безопасности, потому что Бог их охранял также от всех зверей, всех, кто на них нападали, были тут же свергнуты и так далее. Евреям было нечего делать, кроме как изучать Тору. Сейчас евреи должны будут ходить в землю Израиля. И там у них будут материальные заботы. Тут нужно пахать, либо в прямом, либо в переносном смысле этого слова. Тут нужно выращивать детей, а потом платить за их обучение в частной еврейской школе. Тут нужно строить свой дом. Это все большие заботы. Моисей боится, что теперь они погрязнут в этих всех заботах и не будут уже посвящать себя Богу, как они должны были. Поэтому Моисей говорит, что каждые 7 лет мы должны делать снова воспоминания дарования Торы. И это и есть идея Хакель, когда все евреи собираются вместе для того, чтобы слышать слова от царя. Что мы видим из этого? Мы видим очень интересную вещь. В Торе есть 2 части. В Торе есть информация, которую Тора нам дает. Почитай, узнаешь. Я очень часто людям говорю, что раввины на самом деле никому не нужны. Раввин – это человек, который просто почитал Тору, вот он теперь знает. Хочешь сам получить эту информацию, пожалуйста, почитай ты тоже. Раввин – это просто как компьютер, который ты можешь спросить, он тебе даст ответ. Это часть Торы, которая просто является информацией. Есть еще очень важная 2-я часть иудаизма. Это вдохновение. Это эмоциональная часть. Не знания, не факты, не логика, а эмоции. Но здесь уже все намного сложнее. Во-первых, потому что в отличие от знаний, эмоции постоянно выветриваются. Если я вчера выучил, что 2 плюс 2 – 4, сегодня я это все еще буду помнить. И я сейчас вам это доказал. Я сегодня, вот сейчас перед вами сидел, до сих пор помню, что 2 плюс 2 – это 4. Но в плане знаний, конечно, люди забывают вещи, если они не используют какую-то информацию, она теряется. Но, как правило, знания, если ты их хорошо выучил, будут у тебя в голове держаться сами по себе довольно долго. Эмоции? Ха. Я сегодня вдохновлен, завтра уже нет. Вы, наверное, от меня уже слышали мой рассказ о моем сыне Шломике, который просыпается утром перед школой. Я его спрашиваю, что ты хочешь на завтрак? Он говорит, я хочу оутную кашу. Здорово, я ему готовлю оутную, овсяную кашу. Ну, это занимает там 5 минут, пока она сварится. Даю я ему овсяную кашу в тарелке, говорит, а я не хочу. Я говорю, ты же мне 5 минут назад скажешь, что хотел. Говорит, ну, правильно, 5 минут назад я хотел, а сейчас я хочу. Какие могут быть претензии? И он прав. Хочу, не хочу, это эмоции. Эмоции сегодня есть, завтра нет. Сейчас есть 5 минут, спустя уже ушли. Сознание так не работает. Если я 5 минут назад знал, что 2+2=4, я, скорее всего, через 5 минут буду знать, что 2+2=4 тоже. Эмоции приходят, уходят. И поэтому люди очень часто считают себя зависящими от своих эмоций. Например, сколько в светском мире, в западном мире, сколько стихов и песен про что? Про любовь. Все про любовь. Любовь – это очень сильная эмоция. И говорят, любовь зла, полюбишь и козла, да, и влюбился в кого-то. Что я могу сделать, я влюбился? Вот мне так захотелось, и все. Что я могу сделать? То есть люди живут, поглощенные своими эмоциями. Это так. Мы все зависим от наших эмоций. Но Тора говорит нам, при том, что мы зависим от наших эмоций, мы можем управлять нашими эмоциями тоже. Мы можем заставить наши эмоции быть зависимыми от нас. Если я буду знать, что я должен прийти в храм для того, чтобы там было снова полное зрелище, подобное дарованию Торы, когда все евреи собираются вместе и слушают царя, который им вещает, я могу таким образом поставить себя в ситуацию, где я буду вдохновлен. Иными словами, я завишу от моего вдохновения, но мое вдохновение управляемое, я могу заставить себя быть вдохновленным. И у каждого человека это может быть по-разному. Некоторые люди вдохновлены от чего-то одного, другие от чего-то другого. И человек должен знать, что его вдохновляет, и стараться идти туда, где он получит это вдохновение. Я разговаривал с одной женщиной один раз, и она мне говорила, как она было время, она зажигала субботние свечи. Почему? Потому что у нее была подруга, которая ее вдохновила зажигать субботние свечи, ей так понравилось. Но что-то не потеряли связь с этой подругой, и теперь она уже не зажигает субботние свечи. Я говорю, да? Почему вы не зажигаете субботние свечи? Она говорит, ну, мне просто не хочется. Я не хочу. Я говорю, замечательно. Я понимаю, что вы не хотите зажигать субботние свечи. У меня вопрос к вам такой. Хотите ли вы хотеть зажигать субботние свечи? Она говорит, да, я хотел. Если бы я хотела бы, я бы зажигала их. Поэтому да, по идее, я хотела бы хотеть зажигать свечи. Замечательно. Я вам организую встречу с этой подружкой снова. Пусть она вас снова вдохновит. Я могу вдохновить себя через то, что я знаю, меня уже вдохновляло до этого. Или, по крайней мере, я должен постоянно испытывать какие-то новые пути для вдохновения. Вдохновение или вдохновение. И поэтому Тора и говорит нам о заповеди Ваякел, заповеди вдохновлять себя, как последняя заповедь. Вы Тору все узнали уже, информацию вы получили. Я вам расскажу, что один Штайнзалц, по-вашему, вы наверняка слышали его имя, один из известнейших раввинов, Любавический Ребе давал ему целые громадные проекты проворачивать. Он один из известнейших раввинов нашего времени. Он перевел весь Талмуд с арамейского на разговорный иврит. Он также написал очень много книг, он был известнейшим лектором. Это все при том, что он родился в совершенно нерелигиозной семье. Его отец был коммунистом-кибуцником. И один Штайнзалц, когда в конце 80-х годов только появилась возможность для раввинов извне приезжать и в открытую преподавать Тору, в подполье Хаббат все время оперировал в Советском Союзе во все годы. И когда люди приезжали, нужно было тайком с ними встречаться. Когда вдруг стало более открыто, и люди смогли приезжать, раввины в открытую смогли приезжать из Израиля, из Европы, из Америки в Советский Союз, то один Штайнзалц тоже пытался проводить там какие-то работы. В частности, он организовал целую ешиву под Москвой, в местечке Кунцево. Я там был в свои годы, в конце 80-х. И он делал целый ряд других вещей. Но он видел, что делают люди. Люди приезжали. Надолго в Советский Союз никто не хотел приезжать. Сейчас там есть посланники Ребе, которые приехали, как все посланники, в каждую общину на всю жизнь. Они уже здесь, они уже никуда не уезжают и все. А тогда посланников Ребе еще не было. И в официальных посланниках Ребе в бывшем Советском Союзе, мы говорим про 87-й, 8-й, 9-й год, и приезжали люди, которые проводили какие-то там программы, праздники, мероприятия, и потом уезжали назад. Они поднимали много шума, вдохновляли много людей и уезжали. Так один Штайнзелс тогда сказал, обращаясь ко всем ним, известную фразу. Он говорил с тяжелым ивритским акцентом, он говорил: «We have the inspiration, now we need the information». Okay? И это была правда, поэтому он тогда создал ешиву, и он работал над information. И в Торе есть вот эти вот две части, information и inspiration. Тора – это книга information. В Торе даются знания. Теперь последняя заповедь Торы. Окей, а как их внедрять? Одна из моих любимых историй о том, что тут в Балтиморе, в районе Пайкшелла, в районе Рэнчли, живет одна еврейская ортодоксальная семья. Я так знал через моих детей. И вот мама мне говорит: рядом с нами сейчас уехала семья русскоязычных евреев. Я с ними познакомилась. И меня потрясает, говорит она, они по субботе вообще ничего не знают. В субботу косят траву. Они нарушают все праздники. Они вообще ничего не соблюдают. В Суккот не ставят сукку. Даже в Йом-Кипр не ходят в синагогу. Эта женщина мне говорит: что вы думаете? Я пошла в еврейский магазин и купила им свод еврейского закона Шульхан Арух на русском языке. И дала им почитать. Они взяли. Потом я их вижу через эту неделю. Вижу, они снова косят траву в субботу. Снова ничего не соблюдают. Я же вам дала свод еврейского закона. Они говорят: да. Вы его прочитали? Прочитали. Так почему вы косите траву в субботу? Почему вы еще ничего не соблюдаете? Она мне говорила, как странно. Нам смешно. Но что эта женщина не понимала? Она не понимала разницу между information и inspiration. Свод еврейского закона Шульхан Арух на русском языке – это information. Но мне нужна еще причина, почему все это делать. Просто почитать книгу недостаточно. Я могу сигаретой в зубах прочитать книгу о вреде курения. Я могу, кушая пончики и торты, прочитать книгу о вкусной здоровой пище и о том, как нужно терять вес. Я могу с рюмочкой водки читать книги о вреде алкоголя. Ну и что? И ничего. Информация у меня будет. Но желание делать то, что написано, будет ноль. Поэтому вопрос в том, что Тора говорит нам, что мы, после того, как мы получили всю информацию, теперь вопрос в том, хотим ли мы быть вдохновленными. И это зависит от нас. Это правда, что мы зависим от вдохновения. Но вдохновение зависит от нас. Мы можем поставить себя в ситуации, где мы будем вдохновлены. Мы можем поставить себя в ситуации, где нам захочется что-то делать. Я понимаю, что мне сейчас не хочется зажигать субботние свечи. Но хочу ли я, чтобы мне хотелось зажигать субботние свечи? И для каждого человека это по-разному. Одному человеку что-то является вдохновением, а для другого человека это для него вдохновением не является. И поэтому Тора нам говорит, что когда мы выходим в землю Израиля, мы, конечно же, погрязли в своих заботах. У нас столько всего. И это замечательно. Заботиться о своей материальной жизни – это митцва. Нужно кормить своих детей, нужно обучать своих детей. Нужно, чтобы твои дети жили в безопасности, чтобы твоя семья имела на что существовать. Это все митцва. Это хорошие вещи. Но в этом все может потеряться вдохновение. И поэтому самая последняя заповедь, которую Тора дает нам – это вдохновение. И вот теперь мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Что наша история, вся наша жизнь идет по спирали. Мы на месте не стоим, мы продвигаемся вперед. Если бы мы стояли на месте, топтались бы на одном круге. Зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень. Все идет по одному кругу. То тогда нам непонятно, зачем вдохновение. Все одно и то же. Но Тора говорит, мы продвигаемся вперед. Мы продвигаемся вперед. И когда мы выходим на новые территории, здесь требуется новое вдохновение, потому что вдохновение – то, что нас толкает. Я говорил как-то с одним психиатром. Он мне сказал, что у него самая важная работа, у него самая важная профессия. Я так подумал, ну, значит, что каждый говорит, что у него самая важная профессия в мире. Дворник мне скажет, что у него самая важная профессия в мире. И в какой-то мере он прав, если все будет грязное, то будет очень плохо. Но потом он мне объяснил, я подумал, что он действительно прав. Он говорит, у человека могут быть все ресурсы в жизни. Но если у него нет желания их использовать, если он находится в депрессии, он ничего не будет делать. У человека могут быть все деньги. Он говорит, я знаю очень много мультимиллионеров, которые сидят в своей квартире в заперти, в своей вилле в заперти всю свою жизнь и не могут от жизни получить никакого удовольствия. Почему? Они в депрессии. Нету желания ничего делать. Он говорит, я знаю людей, у которых очень много способностей. У них нету желания их использовать. Каждому человеку для того, чтобы что-то делать, нужно желание. Это то, что нас двигает вперед. Мир прогрессирует. Мир двигается по спирали. И для того, чтобы одолевать новые территории, нам нужна новая энергия. Эта энергия приходит под вдохновение. И вот поэтому у нас две главы, которые соединены вместе. Ницавим, Вейлах. Мы останавливаемся, и потом идем дальше. Останавливаемся, и потом идем дальше. Весь мир зависит от этих толчков вперед. Мы могли бы просто иметь главу Вейлах, чтобы просто идти вперед. Может, такое не бывает. Остановки будут. Я когда жил в Нью-Йорке, занимался йогой, у нас была своя группа йоги. Любавическая группа йоги в Канхайте. И у нас был преподаватель, который все время нам говорил, когда мы приходили, и вот я пытаюсь сделать какое-то упражнение, у меня сегодня не получается, что-то у меня сегодня не работает. И я недоволен, он говорит. Если у тебя сегодня не получается, это получалось вчера, только радуйся. Потому что если бы у тебя все получалось одинаково каждый день, а тебе начинало бы очень беспокоиться. Потому что постоянство только в вещах, которые мертвые. Только когда ты умрешь, у тебя будет постоянство. Будешь одинаково лежать. Все, что живое, изменяется. Остановки будут. Это нормальная вещь. Но мы можем использовать эти остановки как толчок, как опору для толчка, для того, чтобы двигаться вперед. И поэтому две главы Ницавим Вейлах. И поэтому в них именно говорится о вдохновении для того, чтобы продвигаться вперед.